Настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит сегодня принимает участие вновь в беседах о вечном. Это священник Дмитрий Задорин. Батюшка, здравствуйте и благословите.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Бог благословит всех нас.
Сегодня мы с вами в некотором роде продолжим нашу прошлую беседу, когда мы говорили о том, что насколько важнее человеку любить самому и почему это так важно, чем быть любимым. Ну вот наш мир, он как бы складывается таким образом, и мне кажется, чем дальше, чем больше, чем старее мир, то отношения эти, они более сложными становятся. Это отношения вообще в принципе между людьми. То есть... Ну вот нет какого-то единогласия. Мы же прекрасно понимаем, что мы призваны. Вот даже взять просто Россию, да? То есть любое государство, когда оно сильно тогда, когда оно едино. Но нам уже столько говорили о том, вот наши, то есть наша вот эта вот историческая память наша, исторические события, что когда человек разделен, то, ну, по-моему, ничего хуже этого не бывает. То есть когда нет понимания людей между собой, а Россия – многонациональное государство, и это очень сложно, и это как бы такой тупик, который сегодня испытывают очень многие люди. Они не хотели бы так жить.
Вот говоря о том, что мы раздроблены, мне бы хотелось все-таки некоторую коррекцию сделать, что стремление к некоторой унитарности, к некоторой такой монолитности общества, вот все-таки это утопия. И если мы посмотрим там в древности, даже нашу там, да, Русь древнюю, то мы увидим, что не было никогда монолитного общества. Были поляне, древляне, кривляне там, и прочие-прочие там, вот, племена, да, которые, во-первых, между собой враждовали, между ними что-то были, какие-то ценности, да, которые они не могли между собой как-то вот договориться, решить. Но и внутри племя, скорее всего, точно так же было какое-то непонимание между собой. Вот если мы вспомним житие князя Владимира, то мы увидим, как он проводил реформу религиозную, да, пытаясь из язычества сделать единый культ Перуна, то мы видим, как внутри племен тоже все неоднозначно было. То есть там были какие-то споры и несогласия между собой. Но на тот момент понятийный язык, да, то есть он не мог описывать вот именно эту реальность разных мнений. И когда мы сейчас живем, обладая вот этим языком, например, там гражданского общества, это термин, который говорит о обществе, которое состоит из разных людей, не похожих друг на друга ни по вере, ни по национальности, состоят из групп людей, которые точно так же пытаются, объединяясь в группы, преследовать свои религиозные, политические, там, экономические цели. И вот этот вот термин гражданское общество, да, это как в обществе, пронизанным, вот, мы можем сказать, разделением, это остается общество. И вот современный мир, да, он обладает множеством вот таких вот наборов терминов, которые описывают вот это противоречие, но при этом ищут способы, чтобы общество было единым. Общество было единым. Вот и здесь, конечно, общество пытается выстроить это единство, ну, не на религиозной основе, не на религиозной основе. То есть человек в данном случае является той объединяющей платформой, как бы, да, вот что, ну, можем сказать Богом, но тогда мы будем говорить в религиозном контексте. А если мы говорим о государстве, то государство светское. У нас все-таки оно светское, да, и оно берет человека как некоторую основу, ну, как некоторое общее основание для всех, да, чтобы именно построить вот некоторое общество. Вот. Ну, слава Богу, что вот у нас наше российское гражданское общество, оно не настроено отрицательно, ну, принципиально отрицательно к религии, как, например, там 100 лет назад. Вот все-таки у нас светская власть, она лояльна к религии. Вот мы это видим во всех сферах. Вот, и не только по отношению к православной церкви, мы видим это и по отношению к исламу, и к иудаизму, и к другим религиозным, ну, более-менее адекватным течениям, протестантизм, баптизм. Там, да, вот. То есть это говорит о том, что человек воспринимается современным светским обществом не просто как набор биологических каких-то там масс, да, химических реакций. Вот. Все-таки это человек, у которого есть религиозные убеждения. Вот у нас в России человек – это тот, кто живет семьей. То есть есть какие-то принципиальные вещи для нашего общества. Да? То есть человек – это все-таки личность, да, она воспринимается как личность, у которой есть свои, ну, вот эти вот, ну, то, что делает его человеком, в том числе и религиозные убеждения. Это вот наше современное светское общество. Но когда вот мы приходим, например, в... А, да, кстати, еще мысль там в завершении. И вот тут вот в этом обществе, вот я здесь с вами уже соглашусь, что в какой-то момент вот мы, верующие люди, говорим о наличии религиозной составляющей в этом светском обществе, когда человек ставится во главу самой главной идеи, он ставится как некоторая сверхидея. То есть, собственно говоря, в религиозном мировоззрении на этом месте стоит Бог. И вот в этом смысле вот у нас действительно светское общество, оно получается как со своим Богом. То есть вот со своим Богом. То есть самое главное, да, это идея, это сам человек. И вот тут вот мы, верующие люди, не всегда понимаем светских людей. Как и светские люди тоже не всегда понимают верующих людей, потому что самая главная идея, да, это служение Богу внутри у верующих людей, а у светских людей это служение человеку, как самой конечной инстанции человеческого бытия.
Вот, отец Дмитрий, хочу вас спросить, может быть, если ответили бы, то только коротко, да? Вот вы как бы хотели, чтобы с вами поступали? Ну, в светском государстве мы живем, да? И в том числе у нас и церковь все-таки жива, слава Богу. Вот как бы с вами поступали? По закону или по любви? Как бы вы хотели?
Ну, конечно, по любви хотелось бы, чтобы поступали.
А это, дочка мне сказала, это, по закону.
Это безусловно. Ну, так
это же... А на самом деле она хотела бы, чтобы по любви с ней.
Конечно,
это просто вот не хочется ничего ответственности как бы нести своей, за поступки свои отвечать не хочется, поэтому как бы да, вот так, конечно, по любви. Каждый хотел бы, чтобы с ним поступали по любви.
Ну, тут еще возрастная как бы категория, да, что когда мы говорим о подростках, юношах, девушках, они, это вчерашние дети, да, которые вышли из области любви, и, по сути дела, они должны прийти в область любви, да, но наступает момент, когда должно быть все правильно, должно быть все идеально, мы должны быть успешные, чтобы этого всего достичь, мы должны играть по правилам общества, потому что правильные, успешные, идеальные – это категории чисто человеческие.
Но христианин не от мира сего.
Вот. И поэтому, когда подросток или молодой человек говорит, что по закону, это как раз говорит о том, что он входит в общественную жизнь, где он пытается по этим правилам жить. В скором времени он понимает, что чего-то не хватает.
Да. Что они не очень-то работают.
Эти они правила, не работают. Они зачастую работают против тебя. Вот, либо ты видишь, как по правилам ты другого человека наказываешь, и ему становится плохо. Вот. Или там за то, что человек не успешен, ты должен его уволить. Что человек вот этого там радостно. Конечно, он в грусти, в печали, и сейчас у него проблемы, которые не знаю, получится у него не решить или нет. То есть человек, когда сталкивается с законом, человек, когда сталкивается с правильностью, с идеалами, ну, такими человеческими, то начинает ценить любовь, ценить милосердие. Вот, и, конечно, он начинает сам их делать, являть. Вот, если же мы вернемся все-таки к теме вот понимания, да, даже вот между там, светским человеком, неверующим человеком.
Вообще о понимании людей между собой.
Да,
вот, если проще говоря.
И верующим человеком, то мы как раз столкнемся с тем, что это ну, на самом деле как бы искусственное противопоставление. Потому что люди, они не понимают друг друга вообще в принципе. Вообще в принципе. И непонимание, оно...
То есть вы это говорите сейчас с убежденностью такой. Ну, я вот просто вот, тоже реально это вижу, да, что это люди не понимают друг друга.
И в отношении себя, что действительно там иногда и сами не понимают другого человека, даже вот мы там верующие люди, но мы друг друга не понимаем, и мы, находясь как бы в одном лагере верующих людей, но мы, оказывается, не понимаем друг друга. И мы думаем, что вот человек тут формально присутствует, или там человек там неискренне там верует, или еще что-то мы думаем, а про нас точно так же думают. И в итоге мы, оказывается, не понимаем друг друга, мы не слышим друг друга. И точно так же и люди светские внутри самих себя, точно так же они не слышат, не понимают друг друга, не принимают друг друга.
Отсюда вот. И как следствие и непринятие.
Да,
раз не понимаешь, не слышишь, значит ты
непринятие и не конфликты потом начинают возникать на этой почве. Поэтому как такового противопоставления верующим неверующим, ну, его нету. Оно, конечно, бывает в частных случаях, но, как правило, все-таки это непонимание, это межличностная ситуация.
Кесарю кесарево, Богу Богово.
Да, то есть, если мы служим
подходит.
Богу, и мы верующие, вот как я как верующий, я должен любить человека, понимая его или не понимая, ну, любить должен. То есть то хватает у меня сил, то есть вот это понимание другого человека, оно, конечно, помогает проявлять любовь, потому что пока ты человека не понимаешь, по сути дела, ты не можешь проявить любовь. Ну вот, например, как можно проявить любовь к человеку, который принципиально, ну, обижен, например, на Бога. Вот если я на Бога не обижен, а есть люди, обиженные на Бога. Если, например, считаю, что священники, они правильно, что на машинах ездят, то мне непонятна позиция людей, которые считают, что священники не должны ездить на машинах. То есть тут вот возникает вот эта ситуация, чтобы понять его, у меня должен какой-то опыт произойти. Опыт, который мне поможет заглянуть внутрь человека. Потому что пока я не вижу, почему он так себя ведет, я не могу по отношению к нему его полюбить. Этот принцип озвучил...
Очень-очень хорошие слова. Да, то есть если я не пойму этого человека, не постараюсь его понять, оправдать, да, то я его не смогу полюбить.
Ну, это как один из способов возрастить себе любовь, то есть, да, это понять, что действительно у человека есть какое-то основание так поступать.
Своя жизнь внутренняя.
Да. Вот, но это не означает, что я должен всякий опыт приобрести. То есть я тоже как человек ограниченный, я что-то могу в себя вместить, а что-то не могу вместить. И в каких-то моментах нужно просто учиться принимать человека, не понимая его до конца. Вот. Но это, опять же, возникает вот ситуация риска. То есть когда я принимаю другого человека, но не знаю, чем это все для меня обернется. В этом как раз нам помогает и Господь наш Иисус Христос, да, который стал человеком, то есть, по сути дела, Он воспринял человека, но Он не воспринял все личности, то есть, Он как человек действительно алкал, жаждал, ходил, спал, страдал, умер, но при этом индивидуально, лично, это все равно загадка остается, другой человек. И мы не раз слышим, как Господь обращается к этой тайне личности другого человека. Например, исцеление 10 прокаженных. Когда прокаженный вернулся, он спрашивает, а 9 где? То есть обращение именно к тайне личности. А почему те остальные 9 не вернулись? Вот ты вернулся, а те не вернулись. То есть для Бога все равно человек остается некоторой тайной. Да, он всеведущий, да, он все знает, но он не нарушает эту тайну, и он предлагает этой тайне раскрыться перед ним добровольно. То есть ты хочешь, человек, ты можешь раскрыться. Апостол Павел говорит, я старался быть с язычником, как язычник, с подзаконным, как подзаконный. То есть сколько у человека есть возможности, апостол Павел пытается приобрести такой же опыт, как и тех людей, которые рядом с ним, которым он проповедует Христа воскресшего. Вот, если в нашей жизни появляются люди атеисты, отступники от веры, ну или так вот жизнь поворачивается, что мы вынуждены с ней общаться, значит, нам нужно попытаться понять, а что такого произошло в их жизни, что так произошло, да, то есть это не означает, что я сам должен стать атеистом не в этом смысле, да, а в смысле...
Это тоже очень важно.
Да, а в том смысле, что мне нужно понять их некоторую как бы логику, вот, логику развития, и поняв ее, что можно согласиться, можно не согласиться, но, по крайней мере, я понимаю, что вот именно этого человека я люблю, этого человека я принимаю и хочу любить.
Вот здесь очень яркий такой пример вспоминается. Ну, вот как раз те люди, вот то, что мне сейчас пришло на ум, это вот как раз певица Мадонна, которую тоже Господь любит, а она как распинает в жизни Бога. То есть всей своей жизнью, всем своим творчеством, то есть вот как она объясняет, у нее это связано со смертью матери. Что была многодетная семья, и что очень рано ушла из жизни мать, больная онкологией, и остались дети, и отец, в принципе, рано очень женился после ее смерти. Uh-huh. И вот у нее что-то какое-то произошло, внутренний слом, вплоть до всех вот этих вот извращений. Вот видите, какие крайности? Таких людей, как Мадонна, много. Певица Мадонна, да, то есть вот их сейчас, можно сказать, полно, которые выступают именно богоборцами, и которых тоже надо как-то по-своему суметь оправдать и полюбить этих людей. Это очень сложно, потому что мы видим примеры великой святости, которая нам близка и понятна, и примеры вот этого омерзения.
Да. Да, и подобные примеры мы можем встретить и в своей жизни, как люди, может, там не публично, вот так, как Мадонна, да, вот, занимает такую позицию, но у них именно такая же позиция по отношению к вере, к Богу, к церкви, вот, как и у Мадонны, что непринятие и оскорбление. Поэтому, когда мы вот таких вокруг себя родственников, друзей, коллег по работе находим, конечно, для нас эта ситуация бывает очень сложная, и она чаще...
Она, батюшка, бывает действительно очень сложная. Да, мы... Порой просто невыносимая ситуация, которая годами длится у людей.
Да, мы ее распространяем как опасность. И тут вот, опять же, вот, мы должны как бы различить опыт человеческого понимания христианства. Ну, например, что христианин – это такой правильный, идеальный человек, который там безгрешен. Вот. И, например, там, как была такая вот история в Патерике, братья в монастыре заметили, что к одному монаху ходит женщина, вот они все это как бы выследили и сообщили игумену, что вот сейчас совершается там непотребство в келье у этого монаха. Тот пришел с братьями монастыря, зашел в келью, сел на бочку и говорит: ну что, где в келье? Кто тут что вот есть там, да, ищите, никого не нашли. И сказал: ну как вот вам не стыдно на брата клеветать? И все, говорит, идите отсюда, вот, клеветники. Они ушли, а брат сказал: больше не греши, встал и ушел. Вот, а женщина как раз была спрятана в бочке, на которую он сел. То есть мы видим, что здесь было все нарушено.
Оправдал, да, таких случаев, я да, знаю такие случаи.
Все это, вот как бы вся эта ситуация неправильная, абсолютно некрасивая эта ситуация, что да, был скрыт грех, тяжелый грех монаха. Вот, и те люди, которые были блюстители праведности и достойного поведения монаха, они были посрамлены, то есть... Как это так? Это все неправильно. Но именно здесь произошло то Евангелие, которое Господь сказал: «Господи, прости, им не ведают, что творят». Вот. Вот почему этот игумен так поступил? Что он сам какой-то, ну, тоже нехороший такой человек, который нарушает обеты монашества? Я думаю, навряд ли. Но в нем вот и есть какое-то внутреннее движение к этому человеку, которое позволило по отношению к преступнику духовного закона поступить именно так. Вот.
А как вот можно было бы вот эту ситуацию, например, объяснить человеку неверующему? Он смог бы ее понять правильно?
Вот здесь как раз самая-то и главная интересная мысль, которая... вот в этом вопросе, который сейчас задан, которая помогает верующему человеку общаться с неверующим человеком. А самая главная проблема общения и понимания между верующим и неверующим человеком, как и между просто людьми, это как раз излишняя теоретизация. То есть мы вступаем в дискуссии, спорим с тезисами. А жизнь человека... она далека от тезисов. Она, вот она жизнь человека. И вот в этой вот ситуации, когда игумен скрыл грех монаха, она не является теоретической, она является практической, когда человек покрывает грех другого человека. Да, то есть
извините,
помогает.
Я вас тут перебью, потому что... мы это видим все в жизни нашей. И я вот как сейчас могу объяснить, если мы увидели, что человек в чем-то грешен, нам нужно обязательно об этом всем рассказать. Да?
Да.
То есть вот мы согрешаем здесь гораздо больше, чем нужно. Потому что этого человека нужно просто опорочить и сказать, какой он гадкий, какой он, я не знаю, неправильный, ленивый и так далее. А когда святые отцы говорят: скрой грех этого человека, не разноси, пусть это знает только ты, он и, может быть, кто-то, потому что об этом грехе знает Господь. И вот здесь это очень важно. Ну вот мы с вами в нашей прошлой передаче вспоминали женщину в очереди. Вот все-таки эта ситуация тоже очень похожа на то, что все-таки... Что будет иметь вот этот человек, который прекрасно понял, что он совершает этот грех, и вот тот же самый игумен, он покрыл этот грех его? То есть происходят какие-то изменения в сознании этого человека, ведь верно? То есть что-то большее происходит, чем должно было произойти, когда вот этого бы не было.
Но оно должно произойти.
То есть рано или поздно грех бы все равно открылся.
Нет, ну тут немножко в другом акцент. Нужно ли, чтобы произошли изменения? То есть, понимаете, вот тут, опять же, хорошо, я болтать не буду, но должно измениться. А тогда смысл покрывать грех? То есть, вот если человек должен становится мне. Вот тут вот тоже вот очень такой сложный момент, да, ведь Господь, прощая нам наши грехи, оставляет нам жизнь. Ведь, по сути дела, почему он тогда говорит, ты же должен, если ты там не будешь исполнять там, значит все, я у тебя там заберу жизнь, здоровье. Вот, но Бог же с нами так не разговаривает. Бог же с нами разговаривает по-другому. То есть мы покаялись, Он нас принял в Евхаристии, а мы по отношению к неверующим, вы должны стать верующими. Но мы-то же, вот мы же в отношении себя не... Ну, нам, Господи, дай 5-10 лет, чтобы мы поняли, нас не трогай. А с верующего все единственный раз, и с неверующего, да, и мы, и он должен сразу же стать верующим, причем в статусе преподобного Сергия Радужского, Серафима Саровского. То есть вот мы тут как раз непропорционально действуем. То есть по отношению к себе мы, вот нам, значит, там и такие поблажки, и сякие, а по отношению к неверующему мы не допускаем ничего,
вот
ни
шага. Вот такой вопрос нужно почаще человеку задавать. Его вот нужно просто сейчас обозначить. То есть мы хотим, чтобы нам грехи прощали, а сами не хотим другим прощать грехов.
Вот, и возвращаясь именно к тому опыту, чтобы понять человека, ну вот, пожалуйста, это же ситуация. Ведь каждый человек на самом деле хочет и ищет, чтобы его поняли. Так если мы хотим, чтобы нас прощали и принимали, неужели мы не будем принимать неверующего человека и прощать его? Вот. И вот здесь вот и возникает как раз тот опыт понимания другого человека. Потому что он точно так же этого ищет, он точно так же этого хочет. Вот. А я по отношению к Богу подхожу с позиции, что «Господи, ты меня прости», а к ближнему поворачиваюсь с позиции, что я тебе сейчас расскажу, как правильно, и ты должен стать правильным. То есть я уже совершенно по-другому подхожу. Я не готов прощать и принимать человека, я готов только лишь морализаторствовать. Ну, это я к чему говорю? К тому, что вот мы, как люди, даже внутри церкви, можем найти те сильные стороны в своей жизни, своего опыта, обращаясь к которому, мы сможем на самом деле понять наших близких, родственников, коллег по работе, которые неверующие. Но чтобы этот опыт нам отразить, фиксировать, конечно, здесь нам нужна какая-то трезвая духовная жизнь. Потому что без этой трезвой духовной жизни мы не сможем вести духовное дело, не адекватно относиться к своим мыслям, к своим проигрышам, которые мы проигрываем, поддаваясь на грехи там, осуждения, гнева, каких-то других вот состояний. Вот. Это мысленная брань. Это та самая мысленная брань, которую нам нужно выиграть, победить с Божьей помощью. Именно вот этот вот опыт взаимодействия с Богом, что Бог нас поддержит, взаимодействие с общиной, со священником, с другими братьями и сестрами. Как они нас поддержат вот в эти трудные моменты, когда помысел, какая-то страсть одолевает нас. Так вот и у людей неверующих точно так же должны быть люди, которые их послушают, поддержат и не осудят. И не осудят. То есть вот это вот очень важный момент. Это не снимает... то есть мы сейчас говорим о понимании, то есть, а есть тема воцерковления, вхождения в церковь. Когда человек проходит покаяние, то есть изменение, то есть он обретает веру, это совершенно другой процесс. И одно дело это понимать другого человека, и другое дело смешивать жизнь на основании человека и жизнь на основании Бога. Это два разные основания.
Вот получается, что когда человек входит в церковь, воцерковляется, то есть это дает ему право лучше понимать других людей. Вот мы все время говорим о трезвой духовной жизни человека. Вот я такой вопрос задавала священнику, когда я говорила о том, что мы к любой ситуации христиане должны подходить с рассуждением. Батюшка мне ответил, что с рассуждением человек может подходить только с чистым сердцем. И я подумала, а если человек стяжает это чистое сердце на протяжении всей жизни, и святые отцы, они тоже не могли говорить о себе как о людях с чистым сердцем, очищенными, то это что, вот это рассуждение, оно и вообще о желании, умении, способность думать, размышлять, разве это опыт только человека именно с чистым сердцем, то есть что человек не может просто рассуждать о какой-то ситуации и думать, просто на основании уже того опыта, который он имеет.
Ну да, тут, конечно, это высказывание.
У меня просто это высказывание, оно меня несколько как
очень
бы.
Очень частное такое высказывание, да, потому что даже если удивило. Мы посмотрим на заповеди блаженства и на понимание святых отцов, как вот они рассматривают как некоторую лестницу восхождения, то чистота сердца — это довольно-таки не первый шаг духовной жизни, да, это некоторый уже плод, можно сказать, духовной жизни, чистота сердца. А рассуждение это бегание крайностей, то есть это избегание какой-то крайности. Либо я с Богом, либо я не с Богом. Вот это две крайности. Или я должен быть с человеком, или я должен быть с Богом. Это крайность.
А вот. Для этого нужно понимание и разбирание, ну, наверное, понимание все-таки, что есть добро, а что есть зло.
Да, в том числе это. И вот здесь, вот, ну, вот исходя из этой реплики, которая сейчас только что была сказана, вот мне кажется, что воцерковление, оно больше-то прав не дает на понимание. Оно больше налагает ответственность. Почему? Потому что человек, приходя к опыту богообщения, перед ним открывается некоторый такой мистический опыт человеческой жизни от рождения, точнее сказать, даже от момента сотворения мира до момента, когда этот мир будет подвергнут страшному суду. И вот и я в этом мире вот есть. Я в этом мире есть. То есть у человека появляется некоторый опыт, ну, он мистический, он таинственный, да, но вот этот опыт понимания, чем вообще все закончится, откуда идет и куда все это придет. И, соответственно, а какой смысл, да, вот мне упираться, например, там, за то, что я гневаюсь и обижаюсь? Какой смысл там идти и, ну, там, отстаивать какие-то непонятные лозунги? То есть человек, собственно говоря, он христианин, у него появляется вот это понимание и ответственность за свою жизнь и жизнь близких именно вот перед тайной вечности. Собственно говоря, этот опыт, он к чему приводит? Понимание вот это. К тому, что вот эти страсти, вот это вот, те помыслы, которые нас одолевают, они очень сильно воюют против вот этого видения всего, что Бог о человеке задумал. Они воюют и в итоге меня уводят. Уводят от той доброй, светлой, блаженной жизни, которую Бог придумал, ну, Бог сотворил, дал вот именно мне. И вот эта вот борьба внутренняя, как мне быть, что, чего достигать в этой жизни? Радости общения с Богом, с ближними, радости жизни, да, чтобы работа, которая у меня есть, она была радостной, светлой, чтобы она не отягощалась.
То есть проще жить.
Какими-то неправильными отношениями, чтобы этого ничего не было. Но помыслы, страсти, они меня от этого всего уводят. И ведь, по сути дела, это происходит с каждым человеком, даже с неверующим, даже с абсолютно светским человеком. Он точно так же хочет быть счастливым, он точно так же хочет работать, и чтобы все было хорошо и правильно, и чтобы потом после работы можно было общаться друг с другом, и это общение опять же приносило радость. Но христианин, вот на нем лежит вот эта уже ответственность. Ответственность делать эту правду, делать эту любовь, являть ее в жизнь. А неверующий, он хочет, он жаждет, но она у него исходит из другой точки, из точки эгоизма. То есть, собственно говоря, это все должно по отношению ко мне быть. И вот тут вот обращение к самому себе, к своим вот этим помыслам, к этой борьбе и очень часто к проигрышам, которые у нас происходят. То есть, собственно говоря, мы точно так же поступаем, как и светские люди, проигрываем, увлекаясь эгоизмом, увлекаясь гордостью, самомнением, тщеславием. Мы в итоге становимся такими же светскими людьми. И слава Богу, что мы через покаяние можем вернуться в мистическое вот это переживание богообщения. И снова Господь нас укрепит, и мы возвращаемся в семью, возвращаемся на работу, и снова пытаемся явить любовь, явить служение людям, явить понимание этих людей. Вспомнился такой эпизод, он, к сожалению, не единичен, но мы постараемся сделать вот сейчас так, пообщаться об этом, чтобы мы из этого извлекли спасение. Вот что это за эпизод? Это эпизод, когда зло в христианине начинает возобладать. То есть, когда люди приходят в церковь, и они злятся друг на друга, ругаются друг с другом, по отношению друг к другу поступают некрасиво. И вот так человек со стороны придя, видит, что церковь-то она не образец. Не образец. А церковные люди, они оказываются намного злее, чем светские люди. И вот этот вот опыт, когда мы проиграли в духовной брани, вот он нас должен подвигнуть к чему? К тому, что в жизни человека произошел проигрыш. Он проиграл. Мы не знаем, как дальше с бабушкой, с мужчиной, с женщиной, со священником, что дальше произойдет. Мы не знаем. Мы вот увидели какую-то ситуацию, что зло возобладало внутри христианина. И, по сути дела, мы имеем опыт проигрыша. Мы проиграли страсти, мы проиграли греху. И после этого человек идет, то есть, смотрите, он, по сути дела, должен осознать, что я проиграл. Идет и кается. И через покаяние возвращается в добрые отношения друг с другом. Но чтобы человек мог вернуться в добрые отношения, собственно говоря, что мы и хотим. Мы хотим, чтобы добрые отношения были. Но человек не может их создать, пока он не признается себе, что он проиграл. Зачастую человек от себя прячет свой проигрыш, потому что я не хочу себя показать в нехорошем свете. Я хочу, чтобы даже батюшка на исповеди видел меня хорошим. То есть, это так грех действует. Так действует грех, самооправдание. И тут даже в большей степени-то не то, что именно на священника нужно вывалить все. Вопрос не в этом. Вопрос в признании самому себе, что я в данном случае поступил некрасиво. Я в данном случае поступил непорядочно по отношению к своему ближнему. И вот когда человек сам внутри себя признается, что он проиграл зло, тогда он обращается к тому, кто может его преобразить. Христу, в таинство исповеди, в таинство причастия. И это не означает, что Бог автоматически меня делает добрым. Нет, начинается ситуация борьбы. И вот эта борьба может быть длинной, долгой, может показаться она бесконечной до конца смерти. И точно в такой же ситуации проигрыш и злу находятся светские люди. неверующие люди, когда они хулят Бога, когда они поносят там церковь, когда они обижаются на своих родных, близких и там соседей, коллег, там, всех подряд. То есть они проигрывают злу, но они хотят быть добрыми, и они хотят, чтобы были добрыми все. И вот тут мы как раз можем тоже обладать общим языком с ними, обладая своим уникальным опытом богообщения. И проигрышу злу, и победе над злом, над помыслом, исповедание. Потому что Бог нас принимает, священник читает молитву разрешительную, причащает нас потом. В отношении ближних неверующих, если христианин будет выступать как раз тем же человеком, который возьмет и прикроет грех, и простит, это ли не касание руки Божией будет? То есть тут в большей степени не теоретическое какое-то, да, противостояние должно быть, а должно быть именно вот на практике рука Божия касается. И она может касаться незаметно, очень аккуратно для человека. Ну, иногда, в зависимости от того, какие люди, это может и очень явно быть. Очень явно быть.
А вот у меня еще такой вопрос. Вот, хорошо. Вот этот человек, ну, какой-то человек, начальник, предположим, да, пришел и осудил своего подчиненного. И для всех было очевидно, что да, в этом есть доля правды. То есть, но слишком было много сказано про этого человека плохого. И вот здесь вот играет роль еще такой закон. Но если ты получаешь вот эту вот как бы напраслину, да, если ты получаешь несправедливое обличение, и ты видишь, что явное просто, ну, в некотором роде идет и неправда, тебе же все равно вот эту вот неправду трудно бывает пережить. Угу. Для чего это Господь дает? Это вот такой вопрос, который, ну,
тут уже индивидуально.
Очень мы все прекрасно знаем, что нам полезно, когда нас ругают. Есть такая даже поговорка, вспомним ее сейчас, когда нас ругают, нас обогащают, и когда нас хвалят, нас обкрадывают.
Ну, мне кажется, эти ситуации не очень индивидуальны. Очень индивидуальны, и нельзя прямо однозначно говорить, что...
А почему человек не может защититься?
Вот, мне кажется, это не совсем верно, что человек не должен защищаться.
Да.
Тут же как раз
ситуация... Когда тебя просто явно тебя вот, ну, унижают просто, унижают, а ты должен терпеть. Почему?
Тут же как раз вот ситуация-то в том заключается, в том, что человек может... духовный плод вынести или не может духовный плод вынести. Если человек может из этой ситуации вынести духовный плод, то, конечно, он будет стараться выносить из этой ситуации этот плод духа. А если человек не духовный, ну, поступит он правильно. А вынесет ли он для себя плод? То есть, понимаете, вот здесь вот, на мой взгляд, нужно как раз различить категорию правильности и категорию любви. Потому что, ну, человек по любви, ну, может взять и сказать лишнее, взять и поступить, ну, наказать там своего подчиненного. А подчиненный по любви может обидеться и перестать выходить на работу, уволиться, хотя это будет очень ценный кадр. Но вот у него так представление о любви. А могут они поступать правильно, что правильно наругал, правильно уволил, или тот правильно обиделся, правильно уволился. То есть, вроде бы внешне-то это одно и то же, но это принципиально разные вещи. Потому что человек, когда любит, то есть он как бы горит за другого человека, он являет к нему любовь. И действительно, он может где-то, ну, перегнуть палку, он быть неправ. Да, но когда люди делают по любви, они потом находят себе силы каяться, прощать друг друга. А по правильности, к сожалению, тут вот люди...
Ну, подростку это не объяснить, например.
Ну, я сейчас не про подростков говорю, а вообще некоторый такой принцип. То есть, а правильность, она в большей степени, ну, констатирует факт. А дальше, как бы, ну, делай с этой правильностью, что хочешь. Вот какие выводы ты сделаешь, такие сделаешь. Вот и все. То есть, собственно говоря, человек остается без какого-то осмысления. У него...
Ну вот помните же, да, сейчас вот мы с вами говорим, отец Дмитрий, о понимании людей, что понимать, люди не понимают друг друга, что очень мы не слышим друг друга, мы не принимаем друг друга и, по сути, не понимаем. Но здесь вот тоже приходит как бы на память опыт святых отцов, которые говорят нам о том, что клевету и хвалу приемлете равнодушно.
Можно же сказать одинаково.
Вот поясните, пожалуйста, это. Ну вот с похвалой мне понятно, например, когда тебя хвалят, ты давай не обольщайся, спокойненько к этому относись. Вот, а когда тебя ругают, то по нашей гордыне мы это воспринимаем довольно болезненно, и каждый человек. Но, почему вот равнодушно же, принимать?
Вот, опять же, мне кажется, здесь нужно попытаться посмотреть вот на эту ситуацию с двух позиций, с позиции правильности. Ну, человек поступает правильно, да, я сейчас не знаю, как реагировать, но я знаю, что вот меня учили вот правильно поступать, то есть равнодушно относиться. В итоге у человека складывается...
Равнодушно к похвале в данном
и
случае.
И к похвале, и к тому, что ругает. То есть человек знает, что так правильно реагировать. Что из этого человек вынесет? Вот что он из этого выносит? То есть сама по себе правильность, она позволяет просто жить дальше. Все, то есть ты правильно поступаешь, ты соблюдаешь технику безопасности, ты просто дальше живешь. Это плохо? Нет, это неплохо. Но мы видим, что здесь речь вообще-то не о духовности идет, а здесь речь идет чисто вот о некотором этикете, о правильных отношениях, что так правильно. Если же мы говорим с позиции христианской любви, то позиция христианской любви предлагает нам в этой всей ситуации вынести плод духовный. Плод духовный – терпение, молитва за ближнего, который тебя хвалит или там поносит. Вот. Ну и сама по себе любовь тоже – это дар Божий, вот, плод духовный. И вот с позиции именно любви мы начинаем видеть, как человек осознанно стремится приобрести духовный плод. То есть тут уже не некоторая бессмысленность и бесцельность. Зачем я дожил до завтрашнего дня? А я до завтрашнего дня дожил, чтобы иметь духовный опыт. И вот этот духовный опыт, он же опять зачем направлен? То есть, понимаете, вот ситуация правильности. Вот я научился поступать правильно. А ты не научился поступать правильно. А человек, приобретший духовный опыт, он прекрасно понимает, что другому человеку сложно вырваться из ситуации правильности. У него все правильно. А если все правильно, значит, есть те, кто неправильные.
И всегда так будет.
Вот. Да, и как этому? То есть, представляете, вот здесь я бы больше сказал не то, что к нему жалость, к нему как раз нужно являть любовь именно на деле, что быть рядом с человеком, и чтобы вот этот опыт присутствия Христа в жизни неверующего человека, он был через верующего человека. То есть не просто говорить какие-то слова, просто побыть рядом, постоять, чтобы другой человек, он через христианина соприкоснулся именно со Христом.
Мы с вами продолжим, отец Дмитрий, еще эту тему, дорогие слушатели. О понимании людей сегодня мы говорили с настоятелем прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, священником Дмитрием Задориным.
До свидания, дорогие братья и сестры.